Спасибо, Дарья. Этим утром с новостями нас знакомит Дарья Жарова. Ну, а что касается прогнозов синоптиков, то очередной осенний пасмурный день прогнозируется на европейской части территории России. Ну, а на юге и на западе будут идти дожди, осадки вероятны, вероятность их высока. Ну, вот и в Москве, и в Санкт-Петербурге, в Москве так... Как дождь зарядит, ну, наверное, с перерывами все-таки не совсем, но в любом случае до вечера субботы это будет длиться. Ну, в Санкт-Петербурге не так продолжительно. В любом случае, в Москве и в Санкт-Петербурге, в обоих городах, плюс 9-11 днем. В Москве атмосферное давление 739 миллиметров тутного столба, в Питере 748, влажность воздуха 91%, в Москве 85% в Питере, и ветер в Москве юго-восточный 5-9 метров в секунду, достаточно сильный, как вы понимаете, а в Санкт-Петербурге северо-восточный 1-3 метра в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще один час у нас впереди. Много тем и российских, и международных. Ну, во-первых, и итоги саммита ЕС в Брюсселе. Ну, и, естественно, приближающаяся выборная, вернее, завершающаяся предвыборная президентская кампания в США. Ну, и российские темы тоже у нас есть. Кстати, одна из них связана с тем, что Росавианавигация с сегодняшнего дня собирается прекратить обслуживание рейсов 9 российских компаний, в том числе и Интеравиа. Вот эта тема у нас стала темой для обсуждения с вами. Удавалось ли вам получить компенсацию за задержку или отмену авиарейса? Вот такой вопрос мы вам задаем. Ну, или как-то можно пошире на него ответить. Вообще, приключались ли с вами какие-то вот такие истории во время полетов? Ну, и, как всегда, на пейджер шлите ответы. 660-1055, телефон пейджинговой компании в Москве. Код Москвы 495. Можно смс-сообщение с мобильного телефона посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну а мы первым делом отправляемся в Брюссель, где прошел двухдневный саммит глав стран Евросоюза. Рассказывает об его итогах наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Подходит ли кризис к концу? Главный вопрос, который задавала целая армия журналистов на саммите глав стран ЕС в Брюсселе. Ни один из лидеров европейских государств так и не решился ответить на этот вопрос прямо. Канцлер Германии Ангела Меркель. Думать, предлагать решения и сделать все для того, чтобы этого больше никогда не повторилось. Премьер Великобритании Гордон Браун. На второй стадии борьбы с кризисом мы должны убедиться в том, что проблемы финансовой системы, проблемы, которые берут свое начало в Америке, не повторятся. Мы заверяем наших граждан в том, что мы берем на себя задачу искоренить безответственное поведение и излишки в финансовой системе. Итак, как и ожидалось, кризис дал возможность серьезно говорить об усилении надзорных институтов, причем не только институтов ЕС, как предлагал президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, а мировых. По мнению канцлера Меркель и премьера Брауна, ожидается усиление роли Международного валютного фонда МВФ, который станет своего рода жандармом для финансовых рынков. А французский президент Николя Саркози обратился с лозунгом под стать Сегулен Руаяль. «Нам необходим новый род капитализма, при котором финансовые рынки работали бы на граждан, а не граждане на финансовые рынки». Саркози призвал прекратить делать деньги ради денег. «Контроль над финансовыми рынками» – эта фраза стала на саммите ключевой. Николя Саркози. Должны ли мы точно так же вмешиваться в экономический кризис, как мы уже вмешались в финансовый? Во время председательства Франции в ЕС ответ «да», «да» и еще раз «да». Единогласна ли наша поддержка? Нет и нет. Говоря о контроле, многие европейские лидеры подчеркнули необходимость консолидированных действий. Раз в Новой Европе нет границ, то не должно быть границ и для надзорных органов, говорит премьер Нидерландов Ян-Петер Балкененде.
Мы выступаем только за скоординированные решения. Если мы снова начнем искать пути выхода из кризиса только на национальном уровне, как пару недель назад, мы ничего не достигнем.
К счастью, нам удалось продвинуться в этом направлении. Как только Европа объединяет усилия, она посылает мощный сигнал.
Мы наблюдаем, как сейчас осторожно возобновляется денежное обращение между банками. Это может означать, что принятые нами в воскресенье меры в еврозоне дают первые плоды. Я только хотел бы призвать к тому, чтобы степень нашего доверия не измерялась ежедневными колебаниями биржевых курсов. Это плохая единица для измерения доверия граждан. Президент Европейского парламента Хансгерт Поттеринг заявил, что Еврокомиссия слишком поздно обратила внимание на кредитный кризис. Поттеринг напомнил, что Европарламент еще в 2002 году указывал на слабые места в надзоре над этим сектором, равно как и на чрезмерные бонусы для руководства банков и поведение хедж-фондов. А в 2004 году мы уже ставили ответственных за выдачу кредитов к позорному столбу, сказал президент Европарламента. Не обошлось на саммите и без анекдотичных ситуаций. Президент Польши Лех Качинский и премьер страны Дональд Туск не пожелали ехать в Брюссель вдвоем из-за разыгравшегося между ними конфликта. В итоге Качинскому было отказано в использовании правительственного авиатранспорта, а Туск прибыл на саммит в сопровождении министра иностранных дел. Однако президент Качинский не сдался и прилетел, арендовав частный самолет. Когда он зашел в зал заседаний, то для него не нашлось свободного стула. На каждую страну предлагалось лишь по два места. Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому пришлось уступить свое место. Обсуждение мер по борьбе с климатическими изменениями на саммите также затормозила Польша в компании с Чехией и Италией. Эти государства заявили, что предлагаемый пакет мер слишком дорогостоящий в сегодняшних условиях. Тем не менее, лидеры остальных стран выразили уверенность, что решение по этому пакету мер будет принято не позднее декабря. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
В Москве 8:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры США и стран Евросоюза в субботу обсудят планы проведения глобального саммита по реформированию международной и финансовой системы. Президент России Дмитрий Медведев назвал безобразной сложившуюся в стране ситуацию с ценами на авиакеросин. В Ингушетии совершен ряд нападений на сотрудников правоохранительных органов. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане не полностью соответствовали демократическим нормам. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Развеяло ли решение Читинского суда иллюзии о досрочном освобождении Михаила Ходорковского? Эту тему обсуждали в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Его гости, в том числе бывший директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Савцов. В 10:07 по московскому времени вы сможете услышать эту программу в повторе. Итак, в 10:07 на волнах Радио Свобода «Грани времени». Ну а мы вновь сейчас обратимся к центральным российским газетам. Найдется ли там на их площадях место хоть еще чему-то, кроме кризиса? Сейчас узнаем от Валерии Шабаевой. Еще раз доброе утро, коллега.
Доброе утро еще раз, Олег. Места нашлось немного, но тем не менее я очень постаралась. И сейчас расскажу, о чем еще, кроме как о кризисе, сегодня пишут газеты. Время новостей сообщает. Читинский областной суд вчера оставил оставил в силе решение Ингадинского райсуда об отказе в условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Отклонив кассационную жалобу адвокатов Ходорковского, просивших направить дело в суд на новое рассмотрение, облсуд согласился с мнением представителей прокуратуры и ФСИН, утверждающих, что Ходорковский не встал на путь исправления. Он доказывает свою невиновность и ни на одном судебном заседании не раскаялся в совершении преступлений, сказал прокурор. Защита подсудимого, в свою очередь, охарактеризовала заседание в облсуде по поводу условно-досрочного освобождения как два дня абсурдов и маразмов по нарастающей, а прокуратуру обвинила в открытой лжи. Ну, а центральная публикация сегодняшнего номера «Времени новостей» посвящена ценам на топливо. После череды уступок российским нефтяникам, пересмотра в их пользу налогового законодательства, изменения порядка расчета экспортных пошлин, а также обещаний помочь расквитаться с внешними долгами, Кремль объявил, что не намерен более мириться с политикой нефтяных компаний в области ценообразования на внутреннем рынке. Президент Дмитрий Медведев вчера получил правительству безотлагательно принять меры по изменению ситуации. Это могут быть и штрафы, предусмотренные антимонопольным законодательством, в том числе максимальные, и в случае доказанности каких-то криминальных действий возбуждение уголовных дел. Об этом, напомню, пишет газета «Время новостей». Предпосылки для массовой коррупции содержатся в теле десятков российских законов. Об этом в сегодняшних известиях. Сейчас в стране существует множество норм, развязывающих чиновникам руки и позволяющих им действовать в своих личных интересах, но при этом вроде как по закону. Известия решили выяснить, какие юридические формулы откровенно взяткоемкие. Специалисты Центра стратегических разработок насчитали 22 типичные правовые формулы, легализующие в России коррупционные схемы и действия. Одни формулы затесались в законы случайно, на этапе становления правовой системы, когда до качества принимаемых документов руки не доходили. Другие же – результат грамотной работы лоббистов, заинтересованных в создании новых коррупционных рынков. «Буквы коррупции в духе законов». Напомню, это публикация на первой полосе газеты «Известия». И там же узнаем, что вскоре настанет конец разнообразным наклейкам на заднем автомобильном стекле, предупреждающим о том, что за рулем новичок. Скоро в правила дорожного движения будет введен специальный знак «За рулем начинающий водитель». Об этом сообщил «Известия» заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин. Сейчас функцию этого знака выполняют многочисленные знаки этой «Чайник в треугольнике», «Знак внимания», «Знак за рулем ученик». Ну и скоро этому разнообразию придет конец. Правда, вот эскизы нового знака пока не утверждены.
Да, из всех этих знаков мне очень нравится такой знак...
восклицательный с туфелькой, знак. Наверное?
Нет. Ну вы что, я же не сексист.
Вот я как раз хотела обвинить вас в сексизме, не получилось.
Нет, знак, который восклицательный знак в таком треугольничке. Ведь согласно официальному вот наименованию, он называется «Прочие опасности». Вот
точно.
Так. Значит, водитель сам признает, что является опасностью для окружающих. Да, прочей опасностью. Ну что же, Валерию Шабаеву еще мы будем рады приветствовать в студии примерно через полчаса. А сейчас должны сказать несколько слов и о спорте, естественно. Так вот, что касается спорта. Ну, во-первых, чемпионат мира проходит в эти дни. Это чемпионат мира по футзалу. Эту игру называют еще мини-футболом в России. Так вот, полуфиналы там были сыграны, сборная Бразилии, кстати, в Бразилии он именно проходит этот чемпионат, сборная Бразилии, хозяйка первенства, выиграла у команды России 4-2, а во втором полуфинале Испания взяла верх над Италией 3-2 в дополнительное время, ну тут... драматизма хватило бы на несколько матчей, потому что на последней секунде дополнительного времени был забит автогол, который и принес победу сборной Испании. Ну и таким образом, понятно, финал Бразилии-Испании, это будет воскресенье, а завтра сборные России и Италии разыграют бронзовые награды. Есть еще такое состязание, как Кубок мира. Это состязание для женских гандбольных сборных. Вот сейчас проходит в Дании, как раз там определились полуфиналисты. В четверку сильнейших попали сборные Норвегии, Германии, Дании и Франции. Ну, команда России из группы своей выйти не смогла, из трех матчей один она выиграла, два проиграла, так что вот. Ну и из российских событий отметим, естественно, чемпионат континентальной хоккейной лиги, там два матча состоялись, магнитогорский «Металлург» выиграл у клуба МВД 5-0, а «Нефтехимик» у «Спартака» 6-1. Крупный теннисный турнир мужской проходит сейчас в Мадриде. Это турнир из серии «Мастерс». Его призовой фонд 2,25 миллиона евро. И вышли в четвертьфинал вчера. Ну, то есть, соответственно, игрался третий круг. Вот победы одержали. Вышли в четвертьфинал испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, хорват Иво Карлович, британец Энди Мюррей, французы Гаэль Монфис и Жиль Симон, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро и испанец Фелисиано Лопес. Что касается Федерера, то вот такая примечательная информация, что он перекрыл достижение Пита Сампраса по количеству завоеванных за карьеру призовых денег. Вот Сампрас заработал на корте 43 280 тысяч там с небольшим долларов, а вот Федерер, как раз выиграв у Жо Вильфрида Цанга, перекрыл, там у него теперь 43 и 300 там тысяч с чем-то. Ну, естественно, это не конец карьеры Федерера, так что сумма эта будет увеличиваться и увеличиваться. Ну, а у женщин турнир в Цюрихе проходит, там отмечу, что Вера Звонарева во втором круге выбыла, россиянка проиграла испанке Анабель Медина Гарригес. Ну, и о спорте на этом все, мы перенесемся сейчас по нашей традиции в Америку, где, как вы понимаете, главной темой остается предвыборная президентская кампания. До выборов-то чуть больше двух недель.
Кандидаты начинают последний предвыборный рывок. Финансовое крушение провоцирует уголовные расследования. В чуждую концепцию экономии приходится вникать американцам. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. После третьих заключительных дебатов Джон Маккейн и Барак Обама начали последний решающий этап предвыборной кампании. Он начался на неожиданной и многообещающей для республиканского кандидата ноте. Согласно опросу уважаемого института Гэллопа, Обама опережает Маккейна среди потенциальных избирателей лишь на 2 пункта. То есть борьба все еще впереди. Слово Алану Давыдову.
Сразу же после теледебатов Маккейн и Обама отправились в критически важные для исхода выборов штаты, в которых каждый из них борется за колеблющихся избирателей. В Пенсильвании Джон Маккейн, если верить опросам, отстает от Обамы по популярности на 10%. В этом штате Маккейн испытывает совершенно новый агитационный прием, взяв себе в помощники образ водопроводчика Джо. Источником этого предвыборного хода Маккейна стал реальный работник водопроводной компании в Огайо Джо Вёрцлбекер, который, встретившись с Бараком Обамой ранее на этой неделе, заявил ему, что предлагаемый Обамой план налоговой реформы не позволит ему реализовать его давнюю мечту – стать владельцем бизнеса по обслуживанию водопровода и канализации. Эпизод с Джо стал на теледебатах в среду стержнем дискуссии о том, у кого из кандидатов лучше план налоговой реформы. В четверг Маккейн продолжал использовать водопроводчика Джо как собирательный образ представителей малого бизнеса, за интересы которых он бьется в условиях экономического кризиса. Истинным победителем в прошлый вечер стал водопроводчик Джо. Вместе с ним победили владельцы малого бизнеса по всей Америке. Они победили, потому что американский народ не позволит сенатору Обаме поднять им налоги в трудные для экономики времена, сказал Джон Маккейн. Вместе с тем, предостережение избирателям об изъянах экономической политики Обамы – это только часть нынешней стратегии Маккейна. Самая большая для него проблема – отмежеваться от политики непопулярного президента Буша. Как я заметил вчера вечером сенатору Обаме, я не Джордж Буш. Если Обама хотел состязаться с Джорджем Бушем, ему это надо было делать 4 года назад. Это напоминание было встречено шумом одобрения на встрече с избирателями. В свою очередь, сенатор Барак Обама, лидирующий по результатам последних дебатов и согласно опросам общественного мнения в ключевых штатах и в общенациональном масштабе, в четверг призвал своих сторонников не впадать в благодушие. Выступая в штате Нью-Гэмпшир, он сказал: «До начала перемен в нашей стране осталось 19 дней, но тем, кто ощущает головокружение от успехов или самодовольства, я напомню всего два слова – Нью-Гэмпшир». В крошечном штате Нью-Гэмпшир Обама, несмотря на лидерство в вопросах, проиграл Хиллари Клинтон по результатам январского первичного голосования среди демократов. На президентских выборах Нью-Гэмпшир будет представлен голосами всего 4 членов коллегии выборщиков. Учитывая наличие в этом штате огромного блока независимых избирателей, для Обамы каждый их голос может иметь значение.
Рассказывал Алан Давыдов.
Падение в последние недели нескольких ведущих финансовых институций вызвало особое внимание у американских правоохранительных органов. Рассказывает Ян Рунов.
Федеральный прокурор в Сиэтле, штат Вашингтон, Джеффри Салливан распространил заявление, в котором говорится, что Washington Mutual, штаб-квартира которого находилась в Сиэтле, за свою более чем столетнюю историю завоевал высокую репутацию. Но вдруг оказалось, что он обманул ожидания и инвесторов, и сотрудников, которые понесли существенные убытки. Причины этого требуют серьезного расследования. В нем принимают участие ФБР, Федеральная корпорация страхования банковских вкладов, Комиссия по ценным бумагам и налоговая служба. 89 бывших сотрудников банка проходят свидетелями по делу, которые возбудили против руководства Washington Mutual акционеры этого банка. Многие вкладчики приветствуют расследование. Должны действовать гарантии, предохраняющие банки от незаконных теневых операций. Если есть подозрение, что такие операции были проведены, то дело подлежит расследованию. Однако бывший менеджер банка Washington Mutual Скотт Эрикс сомневается, что властям удастся обнаружить серьезные нарушения законов, прежде всего потому, что банк регулярно подвергался аудиторским проверкам. А во-вторых, потому что за нарушением закона обычно стоят злонамеренные действия. Но я ни от кого никогда не слышал, что руководство Washington Mutual могло даже помыслить о чем-то подобном. Единственное, в чем, по мнению Скотта Эрикса, могут обвинить руководство банка, это в плохом ведении дел, а именно в предоставлении ипотечных займов тем, кто был не в состоянии вернуть долг. В это время в Нью-Йорке генеральный прокурор штата Эндрю Куомо объявил, что начал расследовать финансовую практику крупнейшей страховой компании American International Group, которую американские налогоплательщики спасли от банкротства. Подозрение вызывает то, с какой легкостью и щедростью руководство компании, зная, что дело идет к банкротству, выдавало многомиллионные бонусы высшим менеджерам, оплачивало их охоту в Англии и игру в гольф в Калифорнии. Закон штата Нью-Йорк не позволяет руководителям корпораций обогащать себя тогда, когда компания готовится объявить о своей несостоятельности. Запрещено опустошать свою кассу, дабы кредиторы не смогли забрать свои деньги. Генеральный прокурор Нью-Йорка потребовал, чтобы немедленно была прекращена практика безответственных выплат менеджерам компании, которую федеральное правительство выкупило, выделив на это 123 миллиарда долларов. «Пикник окончен», — заявил Эндрю Куомо на пресс-конференции. Недавно Федеральное бюро расследований объявило, что более 20 крупнейших финансовых компаний Соединенных Штатов находятся под следствием.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Есть у нас 30 секунд для того, чтобы Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9», познакомил нас с основными темами. Доброе утро, коллега.
Доброе утро, Олег. В чем смысл сегодняшних беспрецедентных, можно сказать, торжеств в чеченской столице? В Грозном открывается крупный исламский форум и одна из самых больших, если не самая большая, в Европе мечети, названная именем Ахмада Кадырова. Связана ли активность его сына, президента Чечни, с возможным объединением этой республики и Ингушетии в один субъект федерации? Вот такие вопросы мы ставим. Кроме этого, расскажем об уникальной выставке, открывшейся в Москве и Праге, посвященной судьбе Чехословацкого военного легиона. И, как всегда, интересные репортажи из российской провинции. Действительно ли власти Самары сделают этот город удобным для инвалидов? И как в Томске борются с последствиями мирового финансового кризиса?
Итак, слушайте программу «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Ну а сейчас в Москве 8:30. Слушайте новости.
Радио «Свобода». Новости.
Азиатские фондовые биржи в пятницу открылись ростом котировок. Японский индекс Никей в ходе утренней сессии поднялся на 1.5%. Накануне в США основной биржевой индекс Dow Jones вырос более чем на 4%. Лидеры США и стран Евросоюза в субботу обсудят план проведения глобального саммита по реформированию международной финансовой системы. Об этом было объявлено в четверг на итоговой пресс-конференции при завершении саммита стран ЕС в Брюсселе. В Ингушетии минувшей ночью совершен ряд нападений в станице Орджоникидзевской. Из гранатомета обстрелян дом главного врача Сунжинской больницы. Жертв нет. В городе Молгобек неизвестные обстреляли заправочную станцию. Читинский областной суд огласит в понедельник решение по вопросу о продлении срока содержания под стражей экс-главы группы Минатеп Платона Лебедева. Адвокаты добиваются освобождения Лебедева из читинского СИЗО, куда он был помещен в конце 2006 года. Венесуэла намерена приобрести крупную партию российских танков Т-72, об этом заявил начальник генерального штаба страны. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане не полностью соответствовали демократическим нормам. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев, набравший 90% голосов. Нижняя палата парламента Германии проголосовала за увеличение численности воинского контингента ФРГ в составе миротворческих сил НАТО в Афганистане. Дополнительно туда будут направлены от 1000 до 4500 военнослужащих.
Что касается погоды, то сегодня во многих городах и регионах европейской части территории России возможны осадки. Москва и Санкт-Петербург не исключение. В Москве дожди прогнозируются аж до субботнего вечера. Сегодня температура будет днем плюс 9-11, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%, ветер юго-восточный 5-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже осадки возможны, но вот ночью даже сильные дожди прогнозируются, но вот в течение дня тоже, как и в Москве, плюс 9-11, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%, ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. С сегодняшнего дня Росавианавигация собирается прекратить обслуживание рейсов 9 российских авиакомпаний, в том числе Интеравиа, из-за ее долгов, превысивших 19 миллионов рублей. Около 400 пассажиров в долгое время не могут вылететь из Иркутска в Москву, причем людей не размещали в гостиницах, не предоставляли им питание. Эксперты полагают, что добиться компенсации от авиакомпаний смогут только самые терпеливые пассажиры, потому что судебное рассмотрение может от года до трех длиться, ну а размер компенсации морального вреда, как правило, оказывается смехотворным, рассказывает Любовь Чижова.
Измученные лица пассажиров авиакомпании «Интеравиа», которые несколько дней не могут покинуть аэропорт Иркутска и вылететь в Москву, показали по всем центральным российским телеканалам. Изможденные, растерянные женщины, плачущие дети. Люди жалуются на хамство представителей аэропорта и констатируют, что коротать время до следующего самолета, если он будет, им придется на жестких скамьях зала ожидания, а есть и пить все это время на свои деньги. Юрист, эксперт Международной организации гражданской авиации Виталий Бордунов с печалью сообщает, что после окончания этого кошмара у пассажиров совсем немного шансов как-то компенсировать свои моральные страдания.
Закон совершенно не помогает ни в чем. Есть федеральные авиационные правила, они называются «Общее положение о перевозках пассажиров, багажа и грузов». Эти правила недостаточно ориентированы на защиту прав пассажиров. Ну, так у нас повелось еще с советских времен. Приоритет за интересами перевозчиков, пассажир потом. Это, знаете, остаточный принцип такой.
Саму процедуру получения компенсации за моральный вред авиапассажиру Виталий Бордунов называет не иначе, как мучительной. Сначала нужно подать претензию в авиакомпанию. В ней должно быть четко по пунктам записано, за что именно он собирается требовать компенсацию. Авиакомпания эту претензию рассматривает и, как показывает практика, чаще всего с ней не соглашается. Потом пассажир идет в суд. Рассмотрение его дела может длиться от года до трех, говорит опытный Виталий Бордунов. И все же он советует использовать любую возможность защитить свои права. Вот что нужно делать пассажиру, рейс которого отложен на неопределенный срок, и никакой помощи от авиакомпании не предвидится.
Во-первых, потребуется на стойке регистрации отказа, объяснение причин, почему рейс, который им оплачен уже, отказы на выполнение строго по расписанию. Отказы причин, почему ему не предоставляется по правилам соответствующая помощь, предоставление еды, гостиницы, прочее, прочее. Все это надо фиксировать на бумагу, потому что на словах, если обращаться в суд, это дело бестолковое.
Судиться или нет с недобросовестной авиакомпанией зависит от гражданской позиции пассажиров. Российская практика такова, что чаще всего в качестве компенсации за моральный вред люди получают весьма скромные суммы – от 2 до 10 тысяч рублей. Несколько лет назад студент из Екатеринбурга, опоздавший на экзамен, отсудил у авиакомпании пузырек валерьянки. Мелочь, а приятно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Удалось ли вам получить компенсацию за задержку или отмену авиарейса? Вот послушайте, как на этот вопрос отвечали жители Саранска.
В принципе, если это можно назвать компенсацией, то да. Это когда с юга мы возвращались на самолете, задержка рейса была где-то часов на 6. Вот нас накормили. Короче, постарались сделать так, чтобы денежную компенсацию мы просто не требовали.
Не приходилось, так как у меня нет возможности куда-то лететь. Это слишком дорогое удовольствие. Я бы с удовольствием полетела. В советское время, да, я летала. И в Германию летала, и в Чехословакию летала, и по России летала, и даже ближайший свой район Мордовский летала. И все это происходило на самолетах. Никакие компенсации никто не платил, потому что самолеты улетали всегда вовремя.
Летал я в Турцию, там было 5 часов опоздания, обратно 5 часов опоздания. И как-то вот, ну, даже мысль такой не приходила, потому что, как бы, ну, эта система сложная, и как бы издержки выше, нежели чем вот, как бы, это получается. Лучше в самолете посидеть тихонько, и все. Жалко времени на тяжбы судебные, и ведь просто так они деньги не дадут, и получается, что больше потеряно времени будет, нежели чем вот компенсация.
Ну, вообще, я самолеты не люблю и очень им не доверяю. И, как бы, мой девиз по жизни, куда можно доехать на железной дороге, то беру билет на железную дорогу. Потому что я знаю, что никаких ЧП, в принципе, за мое вот длительное время никогда ничего не было. Поезда ходят всегда. И точно по расписанию.
Приходилось. Но это было очень давно, это было еще буквально советские времена. А дело в том, что отложили рейс, как сейчас помню, из Саранска на Ростов, и нам выплатили компенсацию в размере 60%. Мы ее получили полностью и тут же прямо не отходя от кассы. А вылетели на следующий день.
Я в такую ситуацию не попадала, а мой хороший знакомый в такую ситуацию попал. Была задержка рейса по техническим причинам. Но компенсацию он не получил. Он даже, собственно говоря, не обращался. Пожалел просто свои нервы и время. Он говорит, все равно этого ничего не добьешься, сказал он.
У меня лично никогда такого не было. Но у меня есть двоюродная сестра, которая живет во Франции. Ее муж как-то полетел в командировку. В общем, задержка была небольшая, по нашим понятиям, где-то час-два, может быть. Так там, на выходе из самолета, к ним обратился представитель авиакомпании, зафиксировал их данные, и через некоторое время им пришла компенсация за задержку. Вот это, я понимаю, сервис. У нас такого я не встречал.
Вот что отвечали на вопрос, удавалось ли вам получить компенсацию за задержку или отмену авиарейса гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода, Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Без 29 в Москве. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости высоких технологий.
Главная тема выпуска. Во Франции на острове Паркероль прошла конференция «Нанотехнологическая революция 2008». С докладами выступили ученые и представители бизнеса в области высоких технологий, выходцы из стран бывшего СССР. По итогам конференции была принята резолюция о создании Ассоциации русскоговорящих ученых. О задачах новой ассоциации рассказывает Александр Ильичевский.
Главная цель новой организации – эффективное использование возможностей российской научной диаспоры. Поэтому на конференции шла речь не о возвращении ученых из-за рубежа, а о том, как построить взаимоотношения между русскоговорящими учеными по обе стороны границы. Один из самых важных путей сотрудничества – это привлечение сил диаспоры для создания независимой научной экспертизы. Сегодня этому объективно препятствует недостаточная нормативная база. Кроме того, по словам участника конференции министра науки и образования Андрея Фурсенко, далеко не все научные администраторы и руководители институтов России согласны с идеей привлечения экспертов из-за рубежа. Сказывается то, что многие ученые в СССР были изолированы от международного сообщества и привыкли полагаться на собственных ведомственных экспертов. Однако в условиях открытой конкуренции отсутствие института независимой экспертизы крайне пагубно сказывается на развитии российской науки и инновационной экономики.
Совет Федерации одобрил поправки к закону о библиотечном деле, который 10 октября был принят Госдумой в третьем чтении. Поправки касались создания в национальных библиотеках электронных копий книг, а также ветхих и редких документов. Библиотекам разрешается переводить в цифровой вид любые издания по истечении 2 лет со дня их поступления в фонд. Однако электронные копии не должны тиражироваться и покидать здание библиотеки. Как уточнили в Совете Федерации, эти поправки не регламентируют работу всех электронных библиотек, а касаются 3 российских библиотек, обладающих статусом национальных. В докладе специалистов по компьютерной безопасности Технологического университета Джорджии высказаны опасения относительно средств защиты мобильных телефонов. Эксперты отмечают, что новые мощности и функции сотовой связи открывают также новые возможности для хакеров. Последние интернет-приложения делают уязвимыми телефонные аппараты, которые могут быть в буквальном смысле зомбированы с помощью компьютерных взломщиков. Специалисты ожидают скорого появления новых видов вымогательства денег. Так, зараженный телефон может быть перепрограммирован на платные звонки по бесплатным номерам, начинающимся, к примеру, с цифр 1900, или на автоматическую покупку рингтонов у компаний, созданных самими преступниками.
Ольга Орлова и Александр Ильичевский познакомили нас с новостями высоких технологий. А в Казани вчера открылся 4-й фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар». О программе фестиваля и его особенностях с режиссером и председателем отборочной комиссии кинофорума Василием Антиповым побеседовал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Да, у этого фестиваля есть регламент, есть этические нормы, и поэтому часть фильмов, которые как искусство очень интересные, очень хорошие, в фестиваль не вошли. Предположим, лауреат нескольких премий Венецианского фестиваля прошлого года алжирско-французский фильм «Кускус и барабулька» как кино здорово, но там есть несколько интимных сцен, и там есть еще моменты, которые просто не проходят по исламским этическим нормам.
Кто определяет эти параметры и каноны?
Это определяет дирекция фестиваля, потому что все-таки фестиваль называется «Фестиваль мусульманского кино». Достаточно тонкие вещи. Я как не мусульманин, может быть, этого не вижу и не ощущаю, но это должно быть, потому что у каждого фестиваля должно быть лицо, должны быть критерии. В зале вы увидите, что помимо зал будет переполнен, будут студенты, будут любители кино, но будут люди в хиджабах. Я видел несколько раз в таких регионах, когда просто идет хорошее кино, люди выходят из зала. Гарантированно, что на этом фестивале не будет насилия, не будет секса на экране, не будет мордобоя.
Слово «мусульманское» — это очень широкое понятие. Что, на ваш взгляд, подразумевается под названием «мусульманское кино»?
Это кино о мусульманах, сделанное мусульманами. Причем география может быть самая угодная — от Новой Зеландии до Соединенных Штатов Америки. Других критериев нет. Я говорю, только есть этические нормы, которые нельзя нарушить. Мало того, есть фильмы, которые вообще не мусульмане делали и не о мусульманах. Но это фильм о разумном, добром, вечном, и такие фильмы тоже входят в фонд.
И в том числе в конкурс.
Да.
Примеру,
ну, примеру мы отобрали, правда, сейчас он встал в внеконкурсную программу, мы отобрали фильм ленинградцев о немцах. Как немцы кочуют со своими оленями. Вот к исламу он не имеет никакого отношения, но это разумный, очень хорошо сделанный фильм. И очень добрый, по сути.
Мумин Шакиров беседовал с Василием Антиповым, председателем отборочной комиссии кинофорума «Золотой минбар». В Москве 9:15. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Нижняя палата парламента Германии проголосовала за увеличение численности воинского контингента ФРГ в Афганистане. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане не полностью соответствовали демократическим нормам. В Ингушетии совершен ряд нападений на сотрудников правоохранительных органов. Президент России Дмитрий Медведев назвал безобразной сложившуюся в стране ситуацию с ценами на авиакеросин. Лидеры США и стран Евросоюза в субботу обсудят планы проведения глобального саммита по реформированию международной финансовой системы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева, заключительный в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы» обзор Центральной российской печати. Итак, Валерия, ну что, кризис уже ушел в прошлое, я имею в виду, в нашей программе.
Хватит, да, я думаю, хватит о кризисе. И, на мой взгляд, очень интересная сегодня публикация есть в еженедельном приложении к новой газете «Свободное пространство». Озаглавлена она «От Шнобеля до Нобеля. Один шаг». Ну, мы знаем, что были присуждены Нобелевские премии, а вот накануне объявления лауреатов Нобелевской премии присуждаются Шнобелевские премии. И как, например, напоминает издание, в отличие от многих других юмористических премий, таких как премия Дарвина или премия Пегасуса, Шнобелевская премия нередко, хоть и не всегда, выдается за вполне научные работы, выполненные с соблюдением всех научных стандартов. Ну, вот, например, в этом году Шнобелевскую премию по медицине присудили группе ученых, опубликовавших в Journal of American Medical Association статью о том, что стоимость лекарства влияет на его эффективность. Исследователи взяли 82 здоровых пациента, нанятых по рекламе, размещенной в интернете, на испытание нового опиоидного обезболивающего средства. На самом деле препарат был простой сахарной таблеткой, то есть пустышкой, плацебо. Одной группе испытуемых сказали, что лекарство стоит $2.50 за таблетку, другой, что 10 центов. Испытуемые приняли таблетку, после чего их подвергали постепенно усиливающимся разрядам тока от 10 до 80 вольт. Ну и вот, как показало исследование, люди, которые приняли более дорогую таблетку, намного ниже оценивали болезненность разрядов, что хорошо укладывается в современное представление о психологическом эффекте плацебо. Ну вот еще, например, ученые из Франции были удостоены премии в номинации «Биология» за демонстрацию того, что блохи, живущие на собаках, прыгают выше, чем блохи, живущие на кошках. Первые прыгают на 25 сантиметров, а вторые на 17. Аналогично и в длину. Блохи собак прыгают в среднем на 10 сантиметров дальше. Казалось бы, совсем нелепое исследование, однако знание о том, как высоко прыгают блохи, может оказаться полезным с точки зрения эпидемиологии. Чем выше и дальше прыгает блоха, тем легче она передается от одного животного к другому. Ну, приводится еще масса разнообразных премий, которые вот в этой категории присуждались. Но, и пишет автор, как можно заметить, никакой псевдонаукой или откровенной чушью в большинстве упомянутых исследований не пахнет. Все работы вписываются в кредо организаторов премии. Посмеемся, а потом задумаемся над этим. Более того, с каждым годом Шнобелевская премия улучшается с научной точки зрения. Все больше номинаций достается свежим, современным, серьезным научным работам, пусть и смешным с точки зрения обывателя. В этом смысле у Нобелевской премии отмечаются некоторые противоположные тенденции. Нередко проходят десятки лет между великим научным открытием и его подобающей оценкой. Кстати, о настоящей Нобелевской премии. С точки зрения обывателя ее тоже иногда дают за смешные работы. В этом году премию по химии получил Мартин Чалфи за то, что вставил ген цветного белка из медузы в маленького родственника аскарида. беды. Ну и еще, что, на мой взгляд, любопытно. Шнобелевскую премию дважды получали россияне. Во-первых, это литература, во-вторых, это экономика. По литературе в 92-м году премия досталась Юрию Стручкову, член-корреспонденту РАН из Москвы, за то, что за период с 81 по 90-й год он умудрился опубликовать 948 научных статей, то есть в среднем статью за 3,9 дня. В следующем году противоположная ситуация, и премия по литературе была дана группе из 976 ученых за совместную медицинскую статью, на каждую страницу которой пришлось около сотни авторов. По экономике премия в 2002 году досталась «Газпрому» за применение математической концепции мнимых чисел в бизнесе. Утверждал, что «Газпром», а также целый ряд крупных зарубежных компаний, которые разделили премию, были вынуждены переделывать свои финансовые отчеты в связи с ошибками и фальсификациями в бухгалтерии.
Вот сколько всего можно интересного почерпнуть из российских газет, даже такого... в чем-то, может быть, и жизнеутверждающего, особенно на фоне экономического кризиса. Спасибо Валерии Шабаевой, благодаря ей мы как раз все наиболее ценное о газетах и узнали. Ну, а в заключение этого часа нам вновь предстоит отправиться в Америку, о кризисе мы уже долго говорили, естественно, все ищут пути выхода, но я имею в виду каждый человек в отдельности, а не только правительство и экономисты. Ну, один из выходов — это, естественно, научиться экономить. Вот как это сделать? Ну, об этом и не только об этом, естественно, поведут речь наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как научиться экономить. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Чем законодатель может расплачиваться с возлюбленными? Агенты ФБР подозревают, что конгрессмен-демократ из Флориды Тим Махони расплатился с двумя женщинами за счет государства и тем самым нарушил законы. ФБР расследует информацию о том, что Махони предоставил одной из бывших любовниц работу в своем офисе в обмен на ее молчание. Другая же добилась в качестве вознаграждения федеральной дотации для своих земляков. Подозревают, что Махони поспособствовал в получении $3.5 миллиона от Федерального управления по чрезвычайным ситуациям, округу, которым его возлюбленная руководит. Сам Махони прямо не признает свои супружеские прегрешения и потенциальные федеральные преступления, хотя он извинился перед семьей за причиненную своим близким боль. Интересно, что демократ Тим Махони заменил в кресле конгрессмена республиканца Марка Фолли, ушедшего в отставку 2 года назад после скандала с совращением молодых людей, проходивших практику в Конгрессе. Джо Водопроводчик, упомянутый Джоном Маккейном вечером во время президентских дебатов как представитель трудящихся масс, которые пострадают от налогов, предлагаемых Бараком Обамой, наутро проснулся знаменитым. Утром у дома Сэмуэля Вёрцельбахера появились съемочные группы ведущих телеканалов и множество репортеров с нескончаемыми вопросами к разведенному отцу 13-летнего мальчика. Выяснилось, что герой, избранный Маккейном, не идеальный. У него нет лицензии на ведение слесарных работ. Но, как он сказал, это не требуется, поскольку он работает на компанию, которая обладает всеми необходимыми лицензиями. Эту компанию он бы и хотел купить, но ее доходы превышают 250 000 и поэтому будут подлежать повышенному налогу. Оказалось, что у него проблемы с налоговыми службами. Он задолжал штату около $1100, и власти взяли под залог его дом, пока он не выплатит долг. Впрочем, водопроводчик, быстро привыкший к телекамерам, не боится трудных вопросов. Он верит в свою правоту, отказался сказать, за кого он проголосует, и думает о том, что он откажется от появления на предвыборном ралли вместе с Джоном Маккейном, поскольку у него именно на это время назначены телеинтервью. Причиной обжорства может быть неспособность человека получать удовольствие от еды. К такому неожиданному выводу пришли американские ученые, изучавшие мозговые процессы, связанные с приемом пищи. Выяснилось, что в мозгу тучных людей вырабатывается значительно меньше особой субстанции допамина, субстанции удовольствия. Согласно этой теории, дефицит допамина заставляет людей потреблять все больше еды, чтобы добиться естественного уровня удовольствия. Если это открытие подтвердится, специалисты не исключают создание специальных препаратов, которые смогут предотвратить обжорство. Урок экономии. – это одно из последних повальных увлечений американцев, вызванное экономической необходимостью. Подавляющее большинство из них с трудом осознает существование самой концепции экономии. И это относится даже к семьям со скромными доходами. Слово Владимиру Морозову.
Наука экономить или искусство бережливости – все это в Америке утрачено. Так считает специалист по семейному бюджету Элли Кей. Она жалуется, что на ее семинарах люди часто не способны воспринимать полезные советы. «Выросло целое поколение, — говорит Кей, — которое не знает, что такое экономия. С последней серьезной рецессии прошла четверть века. За это время даже те, кто зарабатывает сравнительно немного, привыкли обедать в ресторанах. Сейчас я готовлю гораздо лучше. Раньше муж и сын жаловались, привыкли по ресторанам. Там один обед стоит $50-60. На эти деньги вся семья питается 3 дня. Теперь в конце месяца подводишь итоги и видишь, что уложились в семейный бюджет. Эта дама научилась готовить на курсах, которые проводит сеть магазинов Stop & Shop. Называются курсы Affordable Food Summit. В вольном переводе – встреча на высшем уровне по вопросам бережливости. Ну как тут не пойти? Казалось бы, магазины учат бережливости в ущерб себе, ведь клиент станет меньше покупать. Но владельцы Stop & Shop посчитали, и получилось, что если ты учишь клиентов экономить, они платят тебе лояльностью и не уходят к более дешевым конкурентам. Сеть хозяйственных магазинов Home Depot предлагает семинары по экономии электричества. Что тут изучать? Выключил свет и все. На семинарах вам объяснят, что часто свет можно и вообще не включать. Я вырезаю купоны из газет, чтобы купить продукты со скидкой. Когда ухожу из дома, проверяю, везде ли выключено электричество. Мы платили за него по $75 в месяц. Теперь всего 60. Муж всегда оставляет свет то в ванной, то в гараже. Я хожу за ним и выключаю. Заделала все щели в рамах и дверях, так что я готова к зиме. К отправке детей в колледжи готовят финансовые консультанты в магазинах Walmart. Сегодня выпускник колледжа или его родители должны банку в среднем $22 000. Эту сумму можно уменьшить. Многие курсы нацелены на женщин, так как они отвечают за бюджет большинства семей. Но чему-то можно научить и мужчин. Например, медленнее водить машину, что помогает экономить бензин. На интернете можно найти бесплатные музеи и концерты. Так, в Музее современного искусства в Нью-Йорке входная плата $20, а в пятницу пускают бесплатно. В этот день я и пошла. Там было полно молодежи. Удастся ли приучить большинство американцев к бережливости? Скептики говорят, что да, может быть, но только если финансовый кризис продлится. Так что надежда есть.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну а нам уже пришло время завершать утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ну вот мы задавали вам сегодня вопрос, удавалось ли вам получить компенсацию за задержку или отмену авиарейса. Ну, в общем, активности особой не было замечено. Ну вот Шамиль из Истры написал, пока не удавалось, зато пока удается не попадать в такие переделки. Вообще же лучше отсидка в аэропорту без компенсации, чем ДТП в воздухе. Ну, это, естественно, логично. Николай пишет, добиваться компенсации тупиковый путь, так как в основе этого противостояние сторон. Пока общество раздроблено, каждый будет тянуть одеяло на себя, выход в общинном устройстве общества. Вот такая вот сентенция. Ну да ладно, заканчиваем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мне, Олегу Винокурову, его ведущему, и Александру Аллору Сокольскому, продюсеру, осталось лишь попрощаться с вами, ну и призвать никогда не выключать свои радиоприемники, оставаться на волне «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005. и 17 560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».